Параллельное предупреждение номер 5.
Откровение льва из колена Иудина. Понимание заключительных сцен Великой Борьбы.
В отрывке, который мы все еще рассматриваем, где говорится о Христе как об ангеле из 10 главы Откровения, который нисходит, Христос как сильный ангел иллюстрирует ту роль, которую он исполняет в завершающих сценах Великой Борьбы с Сатаной. Положение, которое занял Христос, когда он поставил правую ногу на море, а левую на сушу, означает его верховную власть и авторитет над всей землей. Когда Христос возопил громким голосом, он возопил, как рыкает лев.
Христос проявит свое всемогущество в заключительных сценах Великой Борьбы. И когда Христос проявляет свое всемогущество, он делает это, как лев из колена Иудина.
Спаситель предстает пред Иоанном в образах льва из колена Иудина и агнца как бы закланного. Откровение 5:5-6. Эти символы представляют соединение всемогущей силы и самопожертвенной любви. Лев из колена Иудина, столь страшный для отвергающих его благодать, будет агнцем Божьим для послушных и верных. Деяния апостолов 589.
Явление Христа как льва из колена Иудина подчеркивает его работу как по запечатыванию, так и по снятию печати с библейского пророчества, согласно установленным им срокам. Незадолго до того, как завершится время испытания для человечества, когда время близко, будет снята печать с особой библейской истины, раскрывающей то, что должно вскоре произойти.
Откровение Иисуса Христа, которое Бог дал ему, чтобы показать своим рабам то, чему надлежит вскоре быть. И он послал и возвестил это через своего ангела своему рабу Иоанну, который засвидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и все, что он видел. Блажен читающие и слушающие слова этого пророчества и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко. Откровение Порта 1:3.
Когда время, которое близко, действительно наступает в истории, провозглашается благословение для тех, кто читает, слышит и соблюдает то, что в ней написано. Это особое послание, послание, зависящее от времени. Его можно распознать лишь тогда, когда время близко. Тогда, именно в то время и не раньше, люди смогут читать, слышать и соблюдать то, что написано в книге Откровения. Когда время близко, благословение, провозглашаемое для тех, кто читает, слышит и соблюдает то, что в ней написано, соответствует открытию книги Даниила во время конца.
Но ты, Даниил, сокрой эти слова и запечатай книгу до времени конца. Многие будут странствовать туда и сюда, и знание умножится. Даниил 12:4.
Многие, которые бегают туда и сюда, что означает изучение Слова Божьего, делают это во время конца, когда снимается печать со слов, которые были закрыты в книге Даниила. Но есть и другая группа дев, бегущих туда и сюда вскоре после принятия воскресного закона в Соединенных Штатах.
«Вот, наступают дни, — говорит Господь Бог, — когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба и не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут скитаться от моря до моря и от севера до востока, будут бегать туда и сюда, чтобы искать слово Господа, и не найдут его. В тот день прекрасные девы и юноши будут изнемогать от жажды. Те, которые клянутся грехом Самарии и говорят «Жив Бог твой Дан» и «Жив путь Версавии», падут и не восстанут более. Амос 8:11-14.
Грех Самарии был грехом, представленным Ахавом и Иезавелью. Ахав представлял Соединенные Штаты, а Иезавель — католическую церковь. Иезавель, Ахав и лжепророки в столкновении с Илией на горе Кармель являются прообразом воскресного закона. В этом столкновении были две группы нечестивых пророков — пророки Ваала и жрецы священных рощ. Ваал был одним из почитаемых богов, другим, которому поклонялись в рощах, была Астарта. Ваал был мужским божеством, а Астарта — женским. Вместе мужское божество представляет государство, а женская — церковь. Культ бога в Дане был установлен первым царем Самарии Иеровоамом, который воздвиг золотого тельца и в Вифиле, и в Дане. Вифиль означает «дом Божий», а Дан — суд. И вместе они представляют союз церкви и государства, который происходит в Соединенных Штатах в преддверии введения обязательного соблюдения воскресного дня. Эти два золотых тельца были представлены золотым тельцом Аарона.
Теленок — это зверь, а золотая статуя — это образ. Поэтому золотой телец Аарона, а также два золотых тельца Иеровоама представляют союз церкви и государства, который происходит незадолго до принудительного введения воскресного закона в Соединенных Штатах.
В случае с Иеровоамом два города служат вторым свидетельством символики союза церкви и государства, который в книге Откровения называется образом зверя.
Образ Версавии представляет собой завет Авраама.
Первое упоминание имени Версавия находится в 21 главе книги Бытия. Этот отрывок апостол Павел приводит, чтобы противостоять тем, кто в его дни утверждал, что для спасения необходимо соблюдать обрядовые законы и обрезание. Павел использует как раз тот отрывок, где впервые упоминается Версавия. Он прибегает к этой истории, чтобы рассмотреть два разных и противоположных завета в одном и том же рассказе. Павел использует сына рабыни, Измаила, чтобы представить завет, основанный на человеческой силе, и противопоставляет Измаила Исааку, которого он использует для представления завета, основанного на Божьей силе. В этом библейском отрывке Версавия упоминается впервые, и впоследствии Павел использует это повествование, чтобы описать ситуацию из своей личной истории, которая была проиллюстрирована в библейской истории. Павел верил и учил, что библейская история повторяется.
Хотя Павел использует этот отрывок из 21 главы Бытия, чтобы проиллюстрировать два противоположных завета, в самом отрывке Бог заключает с Авраамом два завета, но это не те два завета, которые Павел выводит из этой истории. В этом отрывке Бог снова обещал исполнить свое обещание сделать Авраама отцом многих народов через Исаака, а также обещал, что он сделает Измаила отцом великого народа. Один отрывок Писания, четыре упомянутых завета, и это первый раз, когда в Писании упоминается Версавия.
«И сказала она Аврааму, изгони эту рабыню и сына ее, ибо сын этой рабыни не будет наследником с сыном моим, с Исааком. И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его. Но Бог сказал Аврааму, да не будет это неприятно в глазах твоих ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее». Ибо в Исааке наречется тебе семя, и от сына рабыни произведу я народ, потому что он семя твое. И встал Авраам рано утром, и взял хлеб и мех воды, и дал Агаре, положив ей на плечи и отрока, и отпустил ее, и она пошла и скиталась по пустыне Версавии. Бытие 21:10-14.
Беершева символизирует завет Авраама. В этой же самой главе Авраам также заключил завет с Авимелехом.
И было в то время, что Авимелех и Фихол, начальник его войска, сказали Аврааму, «Бог с тобою во всем, что ты делаешь. Итак, поклянись мне здесь Богом, что не обманешь меня ни сына моего, ни внука моего, но по той милости, какую я оказал тебе, ты окажешь мне и земле, в которой ты жил пришельцем». И сказал Авраам, «Поклянусь».
И Авраам упрекнул Авимелеха из-за колодца с водой, который слуги Авимелеха отняли силою. И сказал Авимелех, «Не знаю, кто сделал это дело. Ни ты мне не сказал, ни я не слышал об этом до сего дня».
И взял Авраам овец и волов и дал их Авимелеху. И оба заключили завет. И поставил Авраам особо семь овечьих ягнят из стада. И сказал Авимелех Аврааму, «Что значат эти семь овечьих ягнят, которые ты поставил особо?»
И сказал, «Эти семь ягнец возьмешь из моей руки, чтобы они были мне свидетельством, что я выкопал этот колодец». Потому он назвал то место Версавия, потому что там оба они поклялись. Так они заключили союз в Версавии. Потом Авимелех и Фихол, начальник войска его, встали и возвратились в землю филистимскую. И насадил Авраам рощу в Версавии и призвал там имя Господа, Бога Вечного.
И жил Авраам в земле филистимской многие дни. Бытие 21:22-34.
Беершева — символ Божьего завета с Авраамом.
В Библии отмечено несколько историй завета, связывающих Беершеву с заветом Авраама. Беер означает «колодец», а Шева — «семь». Шева — то же самое еврейское слово, которое переводится как «семь раз», выражение, которое Уильям Миллер правильно понял как обозначающее пророчество о 2520 годах в 26 главе книги Левит. Это было самое первое пророчество о времени, которое он открыл. И это была первая основополагающая истина, отложенная в сторону в 1863 году. В отрывке, где слово «шева» переводится как «семь раз» в четырех разных стихах, наказание Бога, представленное выражением «семь раз», называется «распря моего завета».
«Тогда и я поступлю с вами противно и накажу вас за грехи ваши еще семикратно, и наведу на вас меч, который отомстит за нарушение моего завета, и когда вы соберетесь в ваших городах, пошлю среди вас моравую язву, и вы будете преданы в руки врага.
Левит 26:24-25.
Слово, переводимое как «семь раз» и обозначающее «расплю Божьего Завета» в Левите 26, это «шева» в названии «Беэр-шева». В книге Даниила оно также дважды переведено. Один раз как «клятва», записанная в законе Моисея, и один раз как «проклятие». И «клятва», и «проклятие» передаются словом «шева», потому что оно означает не только «семь», но и включает понятие «завета» или «клятвы», нарушение которой порождает проклятие.
«Да, весь Израиль приступил закон Твой, отступив, чтобы не повиноваться голосу Твоему. Зато излились на нас проклятие и клятва, написанные в законе Моисея, раба Божия, потому что мы согрешили против него». Даниил 9:11.
Слово «шева», то есть «семь», связанное с приношением семи ягнят у колодца в Беэр-Шеве, символизирует завет. И Божий завет или его клятва гласит, что послушные живут, а непослушные умирают. Версавия символизирует завет, который выражается верой Авраама. Поэтому, когда красивые девы 8 главы Амоса, которые также являются неразумными девами 25 главы Матфея и нечестивыми 12 главы Даниила, клянутся грехом Самарии, они приносят клятву верности знаку Иезавели папству, которая блудодействовала с Ахавом, Организацией Объединенных Наций, и господствует над образом зверя Соединенными Штатами. Когда те самые прекрасные девы говорят «Жив Бог твой Дан», они поклоняются золотому тельцу, о котором свидетельствуют два свидетеля – Аарон и Иеровоам. Золотой телец является образом зверя, то есть союзом церкви и государства. Когда те же самые девы утверждают, что «Менер Версавии Ливет», слово «менер» означает «way». Это то же самое слово, которое используется для обозначения путей древних стезей в Иеремии 6:16. Эти девы говорят, что хотя они и поклонились образу зверя и приняли знак его власти, они все еще дети Авраама. Они судорожно мечутся туда и сюда в Слове Божьем, ища весть, которую представляют восток, север и от моря до моря, и все еще утверждая, что они адвентисты седьмого дня, но уже слишком поздно.
Но вести с востока и с севера встревожит его, посему он выйдет с великим гневом, чтобы истреблять и губить многих. И он раскинет шатры дворца своего между морями на преславной святой горе, но придет к своему концу, и никто не поможет ему. Даниил 11:44-45.
Те девы ищут весть этих двух предыдущих стихов. Последняя предостерегающая весть, которая была раскрыта во время конца в 1989 году, когда, как описано в 11 главе Даниила, стих 40 страны, представлявшие бывший Советский Союз, были сметены папством и Соединенными Штатами, указывает на окончательный подъем и падение папства. В этих двух стихах весть, представленная Востоком и Севером, приводит в ярость царя Севера, Папу, и начинается заключительное гонение, и оно заканчивается в стихе 45, когда папство ставит скинии, что происходит от еврейского слова, означающего «шатер». Шатер — символ церкви, но это скиния его дворца, что представляет государство. Место, где он ставит шатер, представляющий сочетание церкви и государства, или, как называет это Иоанн в Откровении, образ зверя между морями во множественном числе. Прекрасные девы ищут последнюю предостерегающую весть, представленную в стихах 44 и 45 11 главы Даниила, и в самом следующем стихе Михаил встает и испытательный срок закрывается. И в то время Амос 8:14 говорит, что прекрасные девы падут и больше не поднимутся.
Когда чистые девы утверждают, что они адвентисты седьмого дня, в тот самый момент, когда они поклоняются образу зверя, Иоанн представляет их как иудеев, которые говорят, что они иудеи, но ими не являются. Они утверждают, что являются детьми Авраама, но лгут.
Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят, что они иудеи, но не таковы, а лгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. Откровение 3:9.
Они приняли знак папства и тем самым приняли характер папы. Они называют себя иудеями или утверждают, что они адвентисты, соблюдающие субботу, но при этом имеют характер папы, который, помимо прочего, сидит в храме Божием. Они называют себя адвентистами или заявляют, что находятся в адвентистском храме, но они не больше адвентисты, чем папа-христианин.
Те, кто бегают туда и сюда, ища слово Господне, это не мудрые, названные в книге Даниила, но они названы девами.
Очевидно, что те, кто блуждают, голодают и умирают от жажды в стихах, не понимают слова Господа, ибо именно этого они ищут в стихах. Слово Господне, которое раскрывается незадолго до закрытия времени испытания, это откровение Иисуса Христа. Они разумные, злые или прекрасные девы – это те, кто не поняли возрастание знания из книги Даниила. У них не было необходимого масла, чтобы пойти на свадьбу, как учит Матфей.
Этот голод – это закрытие времени благодати. Девы Амоса, которые в этих стихах ищут хлеба, слова Божьего и воды Святого Духа – это нечестивые у Даниила, которые не уразумеют. Это неразумные девы у Матфея, ищущие Святого Духа, что вместе, на основании трех свидетелей, указывает на тех, кто осознает, что их возможность приготовиться к браку уже прошла, и у них нет одежды, чтобы пойти на свадьбу, ибо они отказались слушать особую весть, которая теперь раскрывается. От момента, когда особая весть раскрывается, и до закрытия времени благодати, это время последнего призыва к спасению. Войти в это время неподготовленными, значит подготовиться услышать слова слишком поздно.
Мир лежит во зле, в обмане и заблуждении, в самой тени смерти. Спит, спит. Кто переживает муки души, чтобы пробудить их? Какой голос может достичь их? Мысль моя перенеслась в будущее, когда будет дан сигнал. Вот, жених идет, выйдите навстречу ему. Но некоторые промедлят приобрести масло, чтобы заправить свои светильники, и слишком поздно узнают, что характер, символизируемый маслом, не передается. Review and Herald, 11 февраля 1896 град.
Пророческая линия, представленная притчей о 10 девах, использует масло как символ характера. Но золотое масло и святое масло также представляют послание Духа Божьего.
Помазанники, предстоящие Господу всей земли, занимают положение, некогда данное сатане как осеняющему херувиму. Через святых существ, окружающих его престол, Господь поддерживает постоянное общение с жителями земли. Золотой елей символизирует благодать, которой Бог снабжает светильники верующих, чтобы они не мерцали и не гасли. Если бы не то, что этот святой елей изливается с небес в вестях Духа Божьего, силы зла имели бы полную власть над людьми. Мы бесчестим Бога, когда не принимаем послания, которые Он посылает нам. Тем самым мы отвергаем золотой елей, который Он хотел бы излить в наши души, чтобы он был передан тем, кто во тьме. Когда прозвучит призыв «Вот, жених идет, выходите навстречу ему», те, кто не приняли святого елея, кто не лелеяли благодать Христа в своих сердцах, обнаружат, подобно неразумным девам, что они не готовы встретить своего Господа. У них самих нет силы приобрести елей, и их жизни терпят крушение. Но если просить у Бога Святого Духа, если умолять, как Моисей, «Покажи мне славу Твою», любовь Божья изольется в наши сердца. По золотым трубам золотой елей будет передаваться нам, не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Принимая яркие лучи солнца правды, дети Божьи сияют, как светило в мире. Обзор и Вестник, 20 июля 1897 групп.
Слова о бегущих туда и сюда в книге Амоса дополняют свидетельства, выявляющие класс адвентистов седьмого дня, отвергающих свою обязанность понимать особую весть из книги Откровения, раскрывающуюся, когда время близко.
Мы теперь живем в крайне опасное время, и никому из нас нельзя медлить с приготовлением к пришествию Христа. Пусть никто не следует примеру неразумных дев, полагая, будто безопасно будет ждать до наступления кризиса, прежде чем приготовить характер, чтобы устоять в то время. Слишком поздно будет искать праведности Христа, когда гостей пригласят и проверят. Теперь время облечься в праведность Христа, в брачную одежду, которая позволит вам войти на брачный пир Агнца. В притче неразумные девы изображены просящими елей и не получающими его по их просьбе. Это символизирует тех, кто не приготовил себя, развив характер, способный устоять во время кризиса. Это все равно, что пойти к соседям и сказать: «Отдайте мне ваш характер, иначе я погибну». Мудрые не могли передать свой елей мерцающим светильникам неразумных дев. Характер не передается. Его нельзя купить или продать. Его нужно приобрести. Господь дал каждому возможность стяжать праведный характер в период испытательного срока. Но Он не предусмотрел способа, посредством которого один человек мог бы передать другому характер, который он выработал, проходя через тяжелые испытания, извлекая уроки у великого учителя, так что он способен проявлять терпение в испытаниях и упражнять веру, чтобы сдвигать горы невозможности. Невозможно передать благоухание любви, даровать другому кротость, такт и настойчивость. Невозможно одному человеческому сердцу влить в другое любовь к Богу и к людям. Но день грядет, и он уже близко, когда каждая грань характера будет выявлена особым искушением. Те, кто останутся верны принципам, кто проявит веру до конца, окажутся теми, кто в предшествующие часы своего испытательного времени доказали верность в искушениях и испытаниях и сформировали свой характер по подобию Христа. Это будут те, кто взрастили тесное общение со Христом, кто через Его мудрость и благодать стали причастниками божественной природы. Но ни один человек не может дать другому сердечной преданности и благородных качеств ума и восполнить его недостатки нравственной силой. Каждый из нас может сделать многое друг для друга, давая людям христоподобный пример, тем самым побуждая их обратиться ко Христу за праведностью, без которой они не смогут устоять на суде. Людям следует с молитвой рассматривать важный вопрос созидания характера и формировать свои характеры по божественному образцу. Юношеский наставник, 16 января 1896 года.